Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Мы продолжаем. Гость этого часа у «Радио Спутник» Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Герман Сергеевич, здравствуйте еще раз.
Да, еще раз здравствуйте.
Давайте продолжим с того момента, где остановились. Вот очень уж привлекательная у вас идея. Так или иначе звучала в первой части, вы к ней возвращались, о том, что у нового или у того ресурса, который хотел бы занять доминирующие позиции, должна быть идея. И вот у Рутюба этой идейки, может быть, и не хватает. А что может сейчас предложить? Потому что есть вот сообщения, как будут упрощать модерацию видео. А тут еще же ведь проблемы и с железом, если я так правильно понимаю. В Минцифры предлагают льготы для производителей телевизоров, оборудование, но больше, я так понимаю, все равно особо не предвидится. А там льготы очень примечательные, вплоть до как это, отсрочки от армии для сотрудников. Что можно предложить такого, чтобы вот как у Телеграма получилось, вы очень хорошо показали, почему. У ВКонтакте получилось, опять же, почему. А вот здесь и сейчас, чтобы это можно было сделать и условному Рутюбу. Условному, может быть,
вы сказали о льготах, это вообще отдельный разговор. Вы сделали мне прямо сейчас больно, у меня прям потекла из сердца кровь, да? Вот, но я пока промолчу на эту тему, да, то есть вот про льготы. Все, что в применении к Рутюбу, надо понимать, что нет времени на льготы. Любые льготы срабатывают когда-то потом, да? То есть они могут сработать через год, через два, через три. У Рутюба сейчас, если... Да, во-первых, у Рутюба и у любого хостинга в России, если не закрывать YouTube, никаких шансов занять его место просто нет, да, по многим причинам. Давно обговорена история. У Рутюба, он когда еще жил, то, знаете, как бы это проблема первого прихода. Когда запускается новый сервис, люди на него заходят, смотрят, оценивают, и потом уходят, если им не понравилось, ушли. У Рутюба была достаточно издевательская политика, я не знаю, пользуются ли когда им, тестировали, я раз в год на него заходил, каждый раз смотрел видео, в конце меня спрашивали провести операцию после рекламы, там, сложи 5 плюс 5, ну, типа, знаете, что верифицированный рекламодатель. Я каждый раз оскорблялся и каждый раз уходил. Поэтому у Рутюба сейчас, ну, у него сейчас есть, конечно, прекрасный шанс, но единственный, да, при закрытии YouTube. Мы настолько много говорили про Рутюб, да, что, конечно же, все ринутся на него. И дальше возникнет большая проблема. Что сделать для того, чтобы это принять? То есть здесь не нужно сейчас идеологии. Вот прямо сейчас, знаете, как идеология стала при закрытии. Если не закрывать YouTube, то, конечно, у Рутюба нет никакого шанса, ну, кроме такого эмоционального, знаете, пощупывание, потому что технически, не в обиду коллегам из Рутюба, внутри ВКонтакта технически все гораздо лучше устроено, при этом там внутренняя реклама. И вот я со многими разговаривал блогерами, они вполне себе воспринимают неплохо телегу и ВКонтакт, как вот, но более того, делал один человек, это чувствуется, понимаете, вот чувствуется. Поэтому это удобно людям, да. Логика создателя Рутюба, она честная, вот прям вот, вы спросили про идеологию, да, я бы сказал, что это идеология пользовательского ненавистничества, да, то есть вот ни в коем случае, никогда, ни грамма Comedy Club бесплатно, да, вообще, понимаете, да, то есть это, вот это ты должен зайти, ты должен страдать. Более того, я сегодня зашел на Рутюб перед эфиром. Вы знаете, какое первое рекламу-то? Количество рекламы не поддается исчислению. Но зачем она им нужна? На ней нельзя сейчас ничего заработать. И никогда нельзя. Но она в каждом ролике, в самом начале, еще раз, поймите меня правильно, да, то есть я... Более того, знаете, как мне говорят, Гера, ты пессимист? Я говорю, нет, я оптимист. Я как раз наоборот хочу хорошего. Да? Коллеги, не нужна вам реклама, снимите ее к черту. Но знаете, какую его первую рекламу? Вам понравится, вы не догадаетесь. Микрософта.
Microsoft красиво, да, красиво.
Не моего офиса, да, не R7, да, а Microsoft офиса. Я прям, знаете, я единственное, о чем жалею, я не успел сделать скриншот. Просто я когда начал, я нервничал, я прям, знаете, пальчиками тогда. То есть, вот, и поэтому к коллегам, с одной стороны, отношусь с большим уважением вообще, потому что это мужественная история встать сейчас на этом потоке. Но вот что им надо сделать? Вот, то есть, смотрите, сейчас, если не закрывать YouTube, то уже никакая идеология, честно говоря, по ряду причин не поможет. Да, это нужно было делать. Вот когда был WhatsApp маленький, Павел Дуров сделал Telegram. WhatsApp к нам шел, но он шел, он так, знаете, придумал для высоколобых, с безопасностью, да, с секретными чатами, да. А WhatsApp, у него была такая, знаете, история народности, да. Это родительские чатики, да. И поэтому высоколобые люди, типа вас и меня, очевидно, и, наверное, наших слушателей говорят, ну что мы будем делать в WhatsApp, да. Я в WhatsApp, кстати, зашел только, ну, буквально недавно, кстати, во многом из-за детей, честно говоря, да.
Ну, с родителями вот. Я там всегда общаюсь, с научным руководителем, еще с преподавателями из университета.
Есть момент. Ну, еще раз, по нужде, да, потому что Дуров захватил ту часть аудитории, то есть он не отбирал. То есть, понимаете, в чем проблема? Как и везде, отобрать аудиторию всегда сложнее, чем создать новый продукт. Да? Новый продукт он вы предлагаете людям, которые еще никуда не ушли. И Дуров продал Telegram тем, кто не пользовался WhatsApp даже, да, то есть те, кто вот прям вот сейчас выбирали что-то, да, и в этом плане он по-своему молодец. Что сейчас делать с Рутюбом? Это очень, еще раз, очень сложная задача. Идеология бы ему, конечно, не помешала, да, то есть, не, ну, например, они могли бы на Рутюбе, да, выкладывать все наши контенты, договориться со всеми. «Газпром-медиа» – богатейшая компания. Да? Она может позволить себе выложить весь контент, который у нее есть. СТС-медиа, ТНТ. Я вам сейчас скажу страшную вещь. Да? Но выложить его бесплатно, без рекламы. Это ужасно. Понимаете? Я понимаю, ужасно. Да? Ну, кроме той рекламы, которая... Ну, там идет обычно промо-история. Да, какая-то. Ради бога, это вешайте. Но не надо прерывать каждый ролик, да, показывая какую-то рекламу. Это раздражает людей. И самое главное, у них даже нет опции, да, заплатить, как в Ютубе. Если вы, кстати, сделали, я бы, между прочим, возможно, заплатил. Заплатить 299 рублей Ютубу – это самая моя лучшая инвестиция. И на семью раскидать... Ну, если вы копируете, ну, скопируйте все. Я же готов заплатить. Я, честно говоря, я отвык от рекламы, я не хочу ее видеть. Она меня раздражает, да, у меня психоз начинается. Вот я сегодня зашел, посмотрел 10 роликов. Вы знаете, я вспомнил некоторые украинские слова даже, нехорошие, я бы сказал, да. То есть вот я сказал все, что о них думаю, и закрылся, да. Поэтому сейчас у них, конечно, путь сложный. Им надо, с одной стороны, понять, как принять всю эту аудиторию, чтобы она потом не разбежалась. Знаете, вот как в кино бывает. Если кино неудачное, почему первые рецензии очень важны? Да? Да. То есть, если первые отрицательные, мы, наверное, за собой замечали, я захожу на Кинопоиск, смотрю, и вот, знаете, хотел пойти на фильм, да, а потом, вы знаете, а потом и не пошел. Понимаете? И не пошел, все, потому что... И потом я его смотрю, и действительно... И, а мог бы сходить, а вдруг бы я бы передумал, да? Вдруг бы я как-то посмотрел. И здесь у Ютуба, у Рутюба сейчас очень важный первый момент. Если он его провалит, то, конечно, это будет очень грустная история, это как бы похоронит весь проект навсегда. Не бывает такой истории. Это как, знаете, у «Газпром Медиа» есть еще сервис «Япи» за замещение ТикТока, да, по-моему.
Ну, они это-то анонсировали. Да. Насколько он сильно заместил?
Ну, скажем так, те блогеры, которые вовлечены в процесс, корректно скажем, да, привлечены, да, не только в Япи, во многих местах, они его в списке указывают. Да? Но так как ТикТок пока еще не похоронили, судя по всему, я думаю, с ТикТоком все будет вообще прекрасно. Да? И, кстати, у нас очень многие блогеры, вот, и мы забываем еще раз, ТикТок, есть ВКонтакт, есть Телега. Это три их основных сейчас действительно официальных трафикогенератора. Так вот, а ТикТок, мы понимаем, это китайский. И я так понимаю, у китайского ТикТока никаких проблем с... правом государства определять политику вещания вообще нет. Они идеологически в этом плане совершенно нет, пожалуйста, ради бога. Да? Вот, и в этом плане я подозреваю, что у Рутюба просто тяжелая история, но посмотрим. Слушайте, я хотел бы, чтобы наши ресурсы, вот сейчас очевидно, что если ВКонтакт, ну, допустим, спецоперация продлится, потом мы пока будем закончиться, может быть, надеемся, быстро, потом пока они будут разбаниваться, я думаю, что ВКонтакту нужно полгода-год, и обратно аудитория уже не уйдет. Именно та, которая в Фейсбуке была, да, потому что очень важна социальная связанность, да. То есть, если мы все восстановим свои среды, ну, объективно, согласитесь честно, какая разница, где общаться, и нет никакой разницы между ВКонтактом и Фейсбуком, вот даже визуально практически, да, они подчинены практически
ну
в одном.
Как, есть вот но этот флёр, что ли, я не в вашем ВКонтакте, я не в ваших одноклассниках, я аж в самом Фейсбуке, смотрите на меня.
А вот, знаете, очень, очень тяжело вот эти массовые переходы. Они, знаете, вот когда Facebook пару раз падал, мы заходили во ВКонтакт, ой, слушайте, здесь вроде все есть. Но потом, когда Facebook возвращался, мы уходили, потому что уже не привыкли еще, да? А вот технически, вот вы будете смеяться, я чуть-чуть в модерации разбираюсь, я посмотрел группы, Слушайте, там они наделали такой сервис потрясающий, да, то есть бери и прямо делай, то есть сравнивать с группами Facebook вообще не надо, да, то есть само по себе статистика, там много-много чего сделано, но когда это не востребовано, это то, с чем столкнется Рутюб, обратите внимание, и ВКонтакте, несмотря на весь свой объем, все равно вот эта аудитория, назовем ее премиальная с Facebook, ну давайте честно, назовем ее премиальной достаточно, та, которая формирует. Ну, формируем, слушайте, но это не потому, что я такой нескромный, потому что у меня еще есть звездочка в Фейсбуке, я переживаю из-за того, что теперь я ей не могу пользоваться, да, то есть это не то, что я сноб, да, но в целом я бы хотел бы звездочку ВКонтакте тоже, и хотел бы тоже там быть, формировать какое-то мнение, да, вот, и если мы туда перейдем и будем там жить, да, так вот у ВКонтакте с этим все равно все это время было плохо, они пытались разные пиар-акции проводить, но мы брезгливо на них смотрели, но теперь нам приходится там быть, да, вот, а вот у Рутюба будет очень сложный путь, потому что они только в начале этого этапа, и не факт, что они успеют к себе, потому что, понимаете, очень сложно, когда ты берешь людей, вот я зашел в Яппи, да, я понимаю, что мне не хватает, есть опция у Твиттера, мы же привыкли, когда вы продаете тот же продукт, ту же аналогию, вы должны тогда всю ее сделать, угу. От начала до конца. Ютуб, я выкладываю ролик, мне надо маме послать, у меня есть семейная такая история, да, я выложил, он в ту же секунду после закачки говорит, окей, готово. Прямо тут же говорит. А у Рутюба где-то...
Ну, я не соглашусь сейчас, немного говорят, с вами. Он там сначала заливается, потом SD-версия, потом HD-версия, потом еще какая-то... Что он там проверяет на авторские права. Там момент может затянуться на достаточное количество времени.
Слушайте, нет, подождите. Вот вы уже и не выдержали. А я регулярно это делаю, регулярно отправляю в семье, показываю, слушайте, прекрасно работает. Все очень быстро. А в Рутюбе мне нужно... Они говорят, пройдите авторизацию.
Я говорю, ну, это другой разговор, да.
Нет, это то, в чем проблема. Мы, понимаете, проблема в чем? Мы подчиняемся закону всем, мы ведем себя крайне исполнительно, да, все законы выполняем. Нам нужно, там, не знаю, там, по-любому свистку отдавать данные. Еще раз, я же не против. Ну, коллеги, давайте как-нибудь сделаем так, чтобы там тоже были равные условия. А так как условия неравные, люди выбирают, вот люди, ну, такие они, слушайте, ну, такие они. Им нравится, там быстренько, хорошо, еще фильтры накатали, что-то сделали, быстренько отдали, все ушло. Большинство же людей не думает, кому принадлежит YouTube, и не думает, кому принадлежит Рутюб. Им совершенно все равно. Они выносят свои суждения, как и в автомобилях. Они, ну, нравится ему машина, ну, вот она в BMW, например, да. А то, что BMW в свое время очень активно сотрудничали с нацистским рейхом, да, ну, как бы это было очень давно. Ему нужен прям комфорт сейчас, идеологически отказаться. Ну, помните, когда Борис Немцов призывал всех, не знаю, можно упоминать, ну, он призывал всех пересесть на автомобиль «Волга». Да? Ну и что, где мы пересели? Естественно, никто не пересел. Поэтому здесь вопрос очень сложный, он идеологический, нужны деньги, нужна история. В этом плане я коллегам, вот еще раз, прям вот искренне, прям, вот, я бы не хотел оказаться на их месте. Да? То есть это очень сложная задача, причем я прекрасно понимаю, что такое высоконагрузочные сервисы, которые обслуживают миллионы человек. Я, знаете, недавно слышал версию от чиновника наверху. Да? Это еще разрыв такой, понимаете, разрыв. Говорит, а в чем проблема? Написать Рутюб 50 человек и легко напишут. Главное, это рекламный бюджет. Я говорю, нет. 50 человек напишут код любого ресурса. Вообще, я думаю, если поискать на бесплатных сервисах бесплатных кодов, там есть и аналоги Рутюба, есть. Только вопрос в том, что это на высоких нагрузках работать не будет. Это принципиально другой софт. Это реально время, это тяжелая история. Вот, к сожалению, мы иногда из-за введения в заблуждение руководителей, попадаем потом в неловкие ситуации.
Герман Сергеевич, еще на полминутки вас прерву. Напомню нашим слушателям, что Рутюб, как бы кто бы к нему ни относился, мне вот очень понравилось, конечно, ваше сравнение,
я
что это антипользовательское настроение. Это, увы, от этого никуда не есть, но хочется верить, оно поменяется.
Подождите. Да-да-да. Я смотрел на Рутюбе и Рогозина с Глазьевым, и Багирова смотрел. И я специально нашел, но я бы хотел, чтобы вы на сайте «Радио Спутник» ссылочку поставили. У вас стоит ссылочка на YouTube. Я сегодня в роли такого, знаете,
не у меня зубы. Абсолютно все самим. Правильно говорите, абсолютно. Все
обязательно. Вы попробуйте на Рутюбе в здравом уме труда память еще найти, понимаете? Там то «Радио Спутник», то по-английски, то по-русски.
Это, там найти. Это вопрос бренда. Я думал, вы сейчас еще обидитесь на то, что Рогозин есть с фотографией Рогозина, Багиров с фотографией Багирова, Хазин с фотографией Хазина, а у вас пока просто пустой микрофон стоит. В любом случае, есть полминутки, чтобы это проверить.
Опередили.
Всем привет. Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на «Радио Спутник». До встречи в эфире.
Ждем, если мы... Знаете, я в космосе, вот Рогозин, да, он в космосе сейчас, меня учили когда-то, высота старта, понимаете, вот как ты определил начальнику, что вот старт с этой точки, да, и это хорошо, низко, ничего страшного, но логотипчик надо поставить, конечно, потому что там у вас есть логотипчик YouTube, я на него ткнул, а он пришел на страничку, где там запрещено вещание.
Да, 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 это обновлять надо, это без вопросов, это все как-то, видимо, оно... навалилось, никого оправдывать не хочу, но оно действительно есть. Герман Сергеевич, если вы не против, про человеческий фактор тоже хочется немножечко побеседовать, потому что, ну вот сколько, несколько недель, 2-3 уже постоянно вот это сплошь, ой, я айтишник, я уезжаю, ой, я айтишник, нас релоцируют. И вот все переезжают, причем, если несколько лет назад, то вот это было элитным уехать в Таиланд или на Гуа, и оттуда вот я что-то там кодирую, проверяю, или что я там дата-саентифицирую. Сейчас вот такие направления, это Грузия, Армения, прям вот кого не спросить, везде Ереван, везде Тбилиси. Это действительно серьезный какой-то момент, с которым можно, нужно бороться? Или, ну, какое-то временная такая миграция, которая обратно вернется, да и российская IT-индустрия внутри, насколько это мешает?
Вы сейчас меня опять будете ругать за пессимизм. Я вот, знаете, может быть, мы пропустим к следующему вопросу, потому что он будет не очень, знаете как, не очень не то, что приятно. Еще раз, я к тому, что мы должны осознавать, что самый тяжелый удар понесла IT-индустрия.
Да.
В один день, по ряду причин, мы не будем их сейчас разбирать, но это связано с зарплатой, эмоционально, еще что-то. Наличие офферов у всех. У очень многих программистов всегда были офферы. Они всегда выбирали между работой, то есть они работают в Яндексе условно, давайте будем на примере Яндекса, они всегда имели альтернативные предложения, которые могли в любой момент принять, но на их стороне была команда, а у программистов они немножечко аутичны, у них не семья на первом месте стоит, это команда, первый круг, который вас окружает, второе – сообщество, и только третье – семья. Да? То есть очень важно для программиста, я извиняюсь, сейчас слова такие разные произнесу, выложить свой продукт на GitHub куда-нибудь, да, и чтобы его похвалил там человек из Франции, из Польши, из Италии. Для них это, ну, вершина, понимаете? Вот как для моей немецкой овчарки, не в обиду программистам, счастье, когда я ей говорю «молодец», понимаете? Да, вот для них это очень важно. Они в один день получили колоссальный удар. Дальше классический фейк-ньюс, прям классический. Я в этой теме прям серьезно копался. Пошла волна, что будет мобилизация. Мобилизация. Они все программисты молодые. Все молодые. Ну, давайте, основная масса до 27 лет. Да, то есть тех, кто представляет ценность. Да, еще мы с вами должны сказать, что ценность представляет не там, ну там у нас же тоже есть свой стаб, да, то есть вот, а есть реально хорошие ребята, которые представляют ядро компании до 27 лет. И они сели на самолеты, да, и полетели в разные страны. И у нас не только Ереван, а IT-столица теперь зажглась новая, да, Киргизия, Бишкек. Я по ряду своих проектов работаю с Киргизией. Там, ну, у меня там есть история, медицинские, сиделки, прочее, очень много работы. Они все время спрашивали: Гера, а как сделать так, чтобы российские программисты приехали к нам? Знаете, что отвечал? Никак. Но ведь, оказывается, на дереве вероятности, да, существует, видимо, вот такое течение, да, что так как самолеты летели в Бишкек, в Армению, то есть когда в Армению нельзя, они летели в Бишкек. В Бишкеке сейчас тоже наших очень много. Так вот, проблема заключается в том, что, знаете как, мобилизацию не объявили, а они остались там. Они начинают получать заказы. Я специально с ними разговариваю. У них идут заказы. Ну вот один из моих товарищей написал, который живет в Армении сейчас, уже как живет, там 20 дней живет, написал, что они вместе с украинцами, программистами идут осваивать рынок поляков. Да? Они начинают собирать заказы оттуда. И ведь, понимаете, люди меняют работу, когда их сдернули. Да? Вот они сдернулись, да, и убежали. Все, они сорвались с места. Чашка раскололась. Это, кстати, первая часть. По некоторой оценке, их около 20 тысяч сейчас уехавших. Но еще худшая история, про которую мы не знаем, невозможно ее подсчитать, но именно с этим связано то, что указ президента о льготах появился через 4 дня после начала спецоперации. Время релокации современного программиста занимает 2-3 дня. Вы нажимаете на кнопочку, да? Вот у вас стоит, давайте будем на Яндексе примере. Яндекс, извините, коллеги, не обижайтесь, пожалуйста, просто пример, да? Вот у меня рабочее место рабочего сотрудника Яндекса, дистанционное. Я нажимаю на кнопочку и говорю, я хочу принять оффер немецкой компании. Мне звонят, собеседование, говорят, вы где будете работать? Я говорю, я буду работать в Москве. Он говорит, окей. нажимаю на кнопочку, и на следующий день у меня появляется рабочее место Deutsche Bank. Очень важно во всей этой истории, не было ни одного отказа трудоустройства зарубежных компаний по признаку национальности, по признаку места проживания. Нигде. Вот нам можно не продавать памперсы, нам можно не продавать прокладки, нам можно не продавать по национальным мотивам, не продадим русским ничего, процессоров, но на работу взять русского – прекрасно, программист. Поэтому с точки зрения, вы подняли очень серьезный вопрос, да, то есть и сейчас…
Немножечко здесь уточнить просто. Речь ведь идет не только о том, что люди переезжают в другие компании работать в заграничные, а еще и какие-то российские переезжают. Вот это мелочь, но здесь вот понимать, что к чему, потому
они
что...
Они здесь, на территории России, уже работают на зарубежной компании.
Вот.
Они уходят из наших компаний, работают. Никто не отказывается брать на работу.
Так вообще и раньше же уходили, и раньше работали на другие компании. Что сейчас такого? Сейчас ведь еще и физическая миграция, всех именно это смущает.
Знаете, есть такое слово «единовременно». Да? То есть, когда идет поток подготовленных программистов, ну, у вас там, не знаю, там, нужно, у вас работает 20 тысяч человек. 1000 уехало, 1000 приехало. Ну, например, да, то есть и все держится в балансе. Да, у нас же вузы производят, Бауманка, МГУ, МИХМАТ. Там есть много разных теорий. Лучшие из лучших, худшие из лучших. Знаете, лучшие из лучших в
Гугле
работают,
да,
в российском. Лучшие из лучших там-то где-то. Есть целая теория, и она как-то в балансе. Знаете, когда вот речка течет, она как-то вот водоем, водопотребление. И вдруг у вас, знаете, извините, прорывает дно, да, и у вас проваливается все. И в этот момент, ведь проблема же разрыва, понимаете, проблема поддержки, проблема, вот они же откуда-то уехали, вот, ну, допустим, не 20 тысяч, пусть 10 тысяч, пусть 5. Понимаете, в чем проблематика? Когда мы говорим, да не фигня, у нас работают их миллион. Я говорю, нет, вы все время путаете айтишников и программистов. В Яндексе 12 тысяч программистов. А знаете, сколько на самом деле? Вот на самом деле 300. Точнее, 12 тысяч там есть, но 300 – это то золотое ядро, которое, ну, условно говоря, там Королёв, его команда. Да? Понятно, космос стоили десятки тысяч человек, но ведь в команде было всего 100. Имеется в виду тех, кто представлял из себя каждый
Герман Сергеевич, проектировал так и уехали же наверняка из этих 20 тысяч 100.
Именно лучшие уезжают. Лучшие, чтобы мы это понимали.
Ну
да?
Как, уехали 100 лучших, остальные подумали, ну вот они так сделали, и я сделаю так же. Но это же вот этот стадный инстинкт. И потом в итоге и вернуться преспокойно, что... нет?
Ну, понимаете, я бы очень хотел...
Я сейчас не то чтобы оптимизмом пытаюсь давить, а я просто примерно представляю, что такое поведенческий стадный инстинкт. Все ломанулись в Бишкек, я ломанусь в Бишкек. Все сдают однушечку бабушкину в Москве, а живут на Гуа. И я буду сдавать бабушкину однушечку и поживу в Гуа. Все ломанулись в Тбилиси, и я ломанусь в Тбилиси. А дальше нет жизненной схемы. Есть, вот знаете, абсолютно, то, как вы сказали, 100-200... Да, прошу вас.
Мой прогноз следующий, что из тех, кто уехал, я думаю, вернется процентов 30-40, не больше. То есть те, кто не найдет работу за рубежом сейчас, прямо сейчас, они же уехали, они же... Это обидки, это реальное расстройство, это расторжение отношений, угу. это больно. Они сейчас будут искать внешнюю работу. Кстати, как ни смешно, вы отчасти правы, резкий спрос... Ну, там же тоже вы приходите, вы же слышали, что очень большой спрос, но когда вы начинаете резко потреблять, он почему-то резко... Знаете, как закон цены, есть же еще выбирать, да? Поэтому какая-то часть не трудоустроится, но я не думаю, что... То есть я думаю, что очень многие, я думаю, большинство, к сожалению, да, они уже отломились навсегда. И нам сейчас в первую очередь нужно бороться не за то, чтобы их вернуть, нам вообще на это забить, знаете, тоже иногда гордыню надо включать, и нам нужно понять, каким образом существует ли способ наших программистов здесь воспитывать и воспитывать эффективно, понимаете? И тут возникает вопрос как раз к льготам, а вы мне то, что вы мне укол в сердце сделали, да, и сделали мне больно, да? Вот льготы, которые пока предлагает наше государство, это не совсем туда, я бы сказал, да? То есть нужно идти другим путем, нужно отделить... Ну, там есть целый такой список задач, сами льготы очень просто выглядят, но мне кажется, что когда льготы... для интернет-индустрии предлагают, все время забывают, что интернет-индустрия и IT-индустрия – это разные истории, mm-hmm. прям разные, да? А лоббируют льготы именно айтишники, да? Ну, люди, которые продают железо, которые работают с... А если мы хотим бороться с фейсбуками, то тут надо работать с компаниями, которые, ну, скажем, это Яндекс, Рамблер и Мэйл, да? То есть я хочу вам сказать, что из всех трех волн льгот, которые давало нам государство, с первых двух нам вообще ничего не досталось, да, то есть именно интернет-компаниям, да. С третьей какие-то странные льготы по ну, там, налог на прибыль. Но у нас никогда не было прибыли, мы же не работаем на прибыль, мы работаем на капитализацию. То есть, с одной стороны, я не хочу быть безблагодарной скотиной, и я говорю, спасибо хоть так, да? Но если бы хотели именно стимулировать нас, да, то тогда бы принимали какие-то решения. Но вот, извините, можно вопрос задам? Кто в льготы добавил, значит, льготы действуют по профессии. Ну, типа, если вы закончили по специальности программист, да, у вас действуют льготы. Да, да. Извините, у меня в компании ни одного человека, который бы закончил, да, как, знаете, с юмористами, они все из МАИ, понимаете, да? Это потому, что мы сейчас вводим льготы для юмористов, а потом выясняется, что они должны были закончить, я не знаю, там, что у нас, где у нас готовят юмористов, есть у нас такое место? Ну,
знаменитый государственный юмористический университет. Международных отношений,
да? Юридических. А там ни одного юмориста оттуда нет. Они все из МАИ, например, или из МАДИ, или еще откуда-то. Понимаете? А единственный критерий, который есть у Яндекса, это сотрудник на должности джуниор, сотрудник на должности сеньор. Мы что, будем... Мы не доверяем Яндексу? Простите, но это смешно, понимаете? Там какие-то есть льготы от армии. Мы что, не доверяем Яндексу? Мы, знаете, я представил себе Яндекс, Тиграна Худовердяна, который сейчас под санкциями. К ним говорили, слушай, Тигран, давай Петю отмажем от армии, возьми его на работу, слушай, программистом. Нет, слушайте, конечно, я представить это с одной стороны могу, но зная вообще компанию, не могу. Понимаете? Но тут приходит человек и говорит, знаете, вот, который, вот, знаете, вот, это проблема, понимаете? Я не знаю, что делать. Нас никто никогда не спрашивает. Я говорю, коллеги, поговорите с нами. Ощущение, что я разговариваю с глухими, понимаете? Точнее, у кого-то есть громкоговоритель, но это айтишники, понимаете? Я говорю, коллеги, не хотите со мной разговаривать? Не хотите разговаривать там с раеками, рацитами? Позовите Яндекс, спросите у них, коллеги, что лично вам надо? Они Герман вам Сергеевич, скажут,
давайте...
Они здесь все скажут, они...
Да-да-да.
Не буду рассказывать.
У нас просто время уже заканчивается. Увы, вот хотелось бы и вас послушать, получается, и тут тоже не получилось. В любом случае, может быть, тоже пафосно и слишком оптимистично прозвучит, но, может, такие-то времена и заставят послушать экспертов и людей, которые понимают в IT-индустрии. Герман Клименко в эфире «Радио Спутник».
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».